Глава 6. Эпиграф. Винни в глубине души был уверен, что поймать слонопотама можно. Надо только, чтобы у охотника в голове был настоящий ум, а не опилки. Алан Милн. База службы Дельта только на первый взгляд казалась огромной. Когда же Канграм прошелся по ней несколько раз, то в блок дезинфекции, то в медпункт, то в столовую, то на склад, то в жилые боксы. Выяснилось, что устроена она примерно так же, как и ее близнец на Каппе, только площадь побольше. Наверное, их все клепали по типовому проекту. В каждом отделе, куда он заходил, на него взирали, как на восставшего из гроба покойника. Особенно женская часть персонала. Не каждый день такое чудо встретишь, чтобы агент потерялся на Каппе, проболтался 4 месяца автономно среди аборигенов, да еще и в самом центре боевых действий, и в конце концов вернулся живой, целый и даже почти в своем уме. У них, поди, за всю историю существования агентства такого не случалось. А если до вспомогательного персонала каким-то образом дошла дурацкая история с пророчествами и богами, то и вовсе удивительно, как дамы еще не валятся пачками при виде такого охрененного героя. Романтика ж, мать ее так. Витька с трудом отшутился от щебетливых медсестричек, жаждущих узнать, как у него так получилось. Шустро сбежал от буфетчицы. Многозначительным мычанием отделался от кладовщика и едва спасся от психолога, которая преследовала его до самого административного блока, на бегу убеждая, что он жаждет об этом поговорить и вообще выглядит подавленным. Отмазки насчет собеседования, на которое он опаздывает, не проходили. Себя психолог считала чуть ли не самой главной частью этого собеседования. Кадровик, правда, так не думал и невежливо захлопнул дверь перед ее носом, едва соискатель Канграм успел проскочить в кабинет. Кроме кадровика, холеного, элегантного и всем своим видом словно возглашающего «Взгляните, оцените, как я успешен и благополучен», в кабинете находился еще один господин, представившийся сотрудником бухгалтерии. Хотя этот господин тоже выглядел весьма стильно и солидно в своем дорогом костюме, можно было спорить на что угодно. Если он и попал каким-то образом в бухгалтерию, то уж точно после 10 лет оперативной работы. А еще в кабинете была очень подозрительная стена. Можно сказать, даже и не стена вовсе. И наверняка с той стороны за ними кто-то наблюдает.
«Тупой самодовольный дилетант!»
— возмущенно прошипела психолог в закрытую дверь. «Извините». Кто-то осторожно дотронулся до ее плеча. «Кто именно?» Она резко обернулась, все еще горя негодованием и намереваясь излить его на неведомого нахала, позволяющего себе, и невольно отступила на шаг, наткнувшись на спокойный взгляд златокудрого эльфа, исполненный учтивого интереса. «Это долгая история», — начала она, оглядываясь на дверь и прикидывая, разумно ли поднимать скандал. «Если глава темной канцелярии поймет ее правоту и лично настоит на ее участии, никто больше не посмеет отстранять ее от беседы с соискателем. Но не аукнется ли это потом при каком-нибудь удобном случае?»
«Я знаю большую ее часть», — заверил господин Раэл. «Вас не допустили на собеседование?»
«Мне вообще не дали поговорить с этим человеком!»
«В то время как вы были уверены, что ему это необходимо, только он сам еще об этом не знает».
«Знаете что?» — обиделась женщина. «Раз уж вам тоже захотелось пошутить на эту тему, попробую ответить доступным для вас способом. Это необходимо в первую очередь людям, среди которых ему предстоит жить, а уж потом ему».
«Я совершенно с вами согласен»,
— неожиданно сообщил эльф.
«Вламываться на собеседование, пользуясь моим служебным положением, будет не совсем этично. Но у нас есть другой способ понаблюдать за объектом и послушать его рассказ. Прошу за мной.
Итак, начал кадровик, мы ознакомились с вашим послужным списком.
Витька попытался вообразить, что в этом самом списке может быть написано. Сам он своего личного дела никогда не видел, и что его прежнее начальство сочло достойным упоминания, представлял себе весьма расплывчато. Значится ли там его вечная проблема с расходом казенных средств и нездоровая склонность гулять по родному миру в рабочем костюме? Или только важные события, как, например, обнаруженные и изловленные контрабандисты, да боевое ранение в битве с вампиром? Или все до последней мелочи, включая каждую драку и каждый утерянный пункт из треклятой описи, над которой он чуть не посидел?
В целом, препятствий для трудоустройства в нашей службе мы не обнаружили.
Продолжал между тем кадровик.
Местные костюмы вы уже видели, и вряд ли у вас возникнет желание пройтись в чем-то подобном по родному городу. С физподготовкой у вас, я вижу, все в порядке. Для вашего возраста так просто замечательно. Пробелы в обучении легенде не повредят, а восполнить их можно будет постепенно, в процессе адаптации. Но вот некоторые моменты не помешают уточнить. Прежде всего, я хотел бы проверить, как вы составляете отчеты.
Да, моих отчетов в архивах Каппы чертова уйма.
Почти натурально удивился Витька.
Читай не хочу.
Кадровик терпеливо улыбнулся.
Мы в курсе, что на родном языке вы пишете грамотно. Умеете правильно построить предложения, согласовать падежи и даже расставить знаки препинания. Нас интересует не способ изложения текста, а, так сказать, фактическое наполнение. Для начала попробуйте сейчас в устной форме отчитаться обо всем, что произошло с момента вашего последнего отчета, то есть с 7 мая по сегодняшний день.
Насколько подробно?
Не сказать, чтобы постановка вопроса особо удивляла, но отчет за 4 месяца...
Как если бы вы составляли регулярные еженедельные отчеты один за другим.
7 мая.
Послушно начал агент Кангрем, уже прикидывая, кто сломается раньше, он или слушатели.
Я, согласно инструкции, законсервировал кабину, разобрал контрольное устройство и подготовил к перевозке в указанную точку. Вечером ко мне явился сотрудник католической миссии, который должен был отправиться домой днем ранее, но пропустил время эвакуации и попросил взять его с собой.
— Что?
— встрепенулся вдруг бухгалтер.
— Там еще и не один агент остался. — А его руководство разве не интересовалось?
Невинно поинтересовался Витька, ни минуты не сомневаясь, что Жанова начальство только вздохнуло с облегчением и перекрестилось.
«Агент Рельма докладывал», —
напомнил кадровик.
«А почему он тогда этого второго не привез?»
— не унимался бухгалтер.
«Где он?» «Там же, на Каппе. Отец Жан жив и здоров, даже трезв, что удивительно. Но возвращаться отказался. Не силком же его тащить».
«То есть как отказался?»
«Сказал, что продолжит свою работу». Я тоже не совсем его понимаю, но религиозные люди иногда настолько иначе мыслят, что проще смириться, чем понять.
Продолжайте, — вмешался кадровик. Об этом мы доложим кому надо, и пусть разбираются.
Поздно вечером ко мне зашел попрощаться местный убос. Обнаружил священника, с которым тоже был знаком, и у них завязалась глубокомысленная теологическая дискуссия. Мне совершенно неинтересно, поэтому я пошел спать. Рано утром, 8 мая, примерно в начале 5, я вышел из дому, чтобы еще раз проверить машину. У соседа напротив горел свет, и я решил зайти еще с ним попрощаться. В это время и начался обстрел. Что именно свалилось мне на голову, я заметить не успел.
Но в самом деле, какой дурак станет докладывать, что напился до отвала печени и пошел к местному доктору за помощью?
В комнате наблюдения уже сидел давно примелькавшийся на базе ревизор из центра. При виде входящих он вскинулся было и начал:
«А что вы здесь?»
Но, узнав начальника темной канцелярии, умолк на полуслове и только злобно зыркнул на его спутницу.
«Примерно то же, что и вы», — невозмутимо откликнулся Раэл, занимая свободный стул.
«Только вас, наверное, интересуют ответы соискателя, а я пришел послушать, какие вопросы ему будут задавать. И кто именно? И каких ответов будут ждать? И главное, как отреагируют, не получив ответов на некоторые свои вопросы? И, кстати, не помчится ли сейчас кое-кто предупредить подельников о моем присутствии? Это я отмечу особо».
«Ваше присутствие ожидалось, господин Раэл», — процедил мужчина, опустив глаза, чтобы эльф не заметил полыхнувшей в них ненависти.
«Глупо», — отметила про себя психолог. «Эльф-менталист и, не видя твоих глаз, знает, что ты его ненавидишь. Вот только за что?»
«Так что никто никуда не побежит».
«Прекрасно», — одобрил эльф и кивнул в ее сторону. «Доктор Робертс, ваш штатный психолог. Необходимо определить объем реабилитации, который потребуется, если соискатель не получит работу в поле и вынужден будет заново социализироваться в обществе. Да, кстати, связь я вам отключил».
«Что?»
Орлом взвился ревизор, уже не пытаясь скрыть бешенство.
«Вы не имеете права вмешиваться в ход собеседования!»
«Имею», — преспокойно отозвался Раэл, уделяя больше внимания своему маникюру, чем разгневанному ревизору. «Подбор персонала в том числе, особенно после прошлогодних событий. Но сейчас я этим правом не пользуюсь. Я всего лишь наблюдаю. А вот вы как раз не имеете права давать указания сотруднику, проводящему собеседование. Это превышение служебных полномочий. Вы здесь не работаете. Вы только смотрите, как работают другие. Наблюдаете, проверяете, фиксируете нарушения. Но не отдаете распоряжений по текущей работе, как будто вы здесь не посторонний человек, а руководитель высшего ранга». Доктор Робертс с отрешенным выражением лица и тайным злорадством в душе наблюдала за ходом собеседования. Этот ревизор успел достать всех, а среди женской части персонала и вовсе снискать единодушную ненависть, ибо замахивался на святое, на душечку Макса. Сама психолог отвязалась от ревизора с профессиональным изяществом, но до сих пор с удовольствием представляла себе, что сказала этому хорьку региональный координатор Натанзон за закрытой дверью, из-за которой он потом выскочил с таким видом, словно его там изнасиловали с особым цинизмом.
«Что вы можете сказать, как специалист?» В полголоса поинтересовался эльф, доверительно наклонившись к ее уху.
«Сейчас он нейтрален», — также тихо отозвалась она. «И тщательно избегает конфликта, по понятным причинам. Реакции в пределах нормы. Чтобы сказать точнее, мне нужно самой побеседовать, задать конкретные вопросы, провести тесты или хотя бы посмотреть на его реакцию, если ему откажут. Не могу же я давать заключение только на таких эфемерных основаниях, как взгляд, интонация голоса».
«А вы тоже обратили внимание, как смотрели на него женщины?»
Доктор сдержанно улыбнулась, подивившись столь выдающейся наблюдательности.
«Разумеется, Более того, я сама женщина. Только в отличие от нашей доброй буфетчицы, могу профессионально подойти к вопросу.
Да.
Серьезно кивнул эльф. Кто осознанно, кто нет, но вы чуете зверя.
Несколько метафорично, но в целом я поняла, что вы имеете в виду.
Следует отдать должное вашей проницательности. Для окружающих ваш соискатель, вернее, зверь внутри его, действительно может быть опасен. Чтобы выжить там, где он побывал, ему пришлось отказаться от некоторых социальных навыков и отбросить некоторые законы общества, в котором он вырос. Мало того, там он получил статус, который давно утратил в родном мире, а такие вещи очень хорошо закрепляют новые навыки. В результате стоит кому-нибудь любым возможным образом покуситься на его новый статус, попытаться опустить его на прежнее место, и зверь покажет клыки. Наш вновь обретенный сотрудник будет защищать свое место под солнцем теми же способами, какими его завоевал, потому что другими он, увы, не способен эффективно пользоваться. Вы, конечно, еще проверите по своей методике. Беседы, тесты, что там еще принято у людей. Но я могу с первого взгляда подтвердить ваши опасения. И осмелюсь дать вам совет. Как можно скорее доложить о ваших наблюдениях в письменной форме, чтобы на вас не возложили вину за будущие жертвы.
А ваши предположения заходят настолько далеко? Уточнила психолог, скорее из вежливости, для поддержания разговора. В глубине души она и так знала, что на самом деле это никакие не предположения, а вполне себе факты. И отчаянно завидовала этому эльфу. Но почему люди не могут так же?
Поверьте мне, я не шучу насчет жертв. Если ему откажут вежливо и отошлют домой с извинениями, жертвы будут позже и дома. Какие-нибудь случайные идиоты, которым не повезет нарваться. Но если вот эти, господа...
Эльф кивнул на прозрачную стену.
Попытаются его унизить или, еще хуже, вербовать под давлением, мы увидим зверя прямо сейчас.
Мы должны их предупредить.
Уже всерьез заволновалась доктор Робертс.
Они же могут пострадать.
Не надо.
Безразлично отмахнулся глава темной канцелярии.
Они сами прекрасно это понимают. Вы разве не обратили внимания на господина, которого нам предлагается считать бухгалтером? Вопрос лишь в том, хотят ли они спровоцировать конфликт и нужно ли им это.
И вы хотите это выяснить экспериментальным путем?
Темные глаза эльфа заискрились весельем.
Так ведь сами они не скажут мне правды, а сканировать их я не имею права. А сейчас давайте прервем нашу научную дискуссию. Кажется, начинается самая интересная часть собеседования.
Кангрем со всей возможной кротостью уставился в глаза собеседника, который просто лопался от негодования.
«Именно так. Не помню».
«У вас проблемы с памятью?»
Уже не скрывая угрозы в голосе, поинтересовался кадровик, приподнимаясь над столом в попытке внушить виновному почтительный трепет. Попытка получилась настолько жалкая, что Витька даже изображать этот самый трепет не стал.
«Не уверен, что правильно будет назвать это проблемой».
Он пожал плечами с видом человека, который все сделал по инструкции и теперь не понимает сути предъявляемых претензий.
Перед переправкой на базу агент Рельма объяснил, что некоторые известные мне факты представляют жизненно важный интерес для контрабандистов, которых он все никак не может выследить, что их люди давно внедрились и в вашу службу, и в центр Альфа, и будут стараться добыть из меня эти сведения любыми способами, в том числе незаконными. Я согласился с его доводами и позволил заблокировать нужные участки памяти. Поэтому ответить на ваш вопрос я не могу. Даже не факт, что из-за подправленной памяти. Таких подробностей я мог просто не знать. А это действительно настолько важно?
Если у любознательных господ и возникло желание придушить его на месте, они все же сумели не показать виду. Но вот растерялись довольно заметно. По беспомощным взглядам, которыми они обменялись, можно было предположить, что на этом месте им надо было бы с кем-то посоветоваться. Уточнить, согласовать, получить указания. Но возможности такой у них нету. Странно, почему? Если над ними кто-то есть, то, по идее, должен был сейчас наблюдать из-за той подозрительной стены и держать связь. Бухгалтер, видимо, что-то все же надумал, решительно поднялся и без объяснений покинул кабинет. Кадровик проводил его таким взглядом, словно его бросали посреди пустоши без воды и оружия. И зачем-то опять уткнулся в Витькино личное дело.
«Продолжайте», — уже не так уверенно скомандовал он.
Витька вспомнил, на чем остановился, и дисциплинированно продолжил. Хотя по физиономии слушателя было видно, что интерес к истории незадачливого агента он утратил. Зато новостей от ушедшего товарища ждет с нетерпением и тревогой. Прошло 5 минут, 10, 20. Дело дошло уже до взятия 5-го оазиса. А лже-бухгалтер все не возвращался. Кадровик все больше нервничал, забеспокоился и Витька. Дальнейшие события и без Максова вмешательства давно перепутались в памяти. И восстановить точную хронологию он бы не смог при всем желании. Наконец, дверь подала признаки жизни, и на лице кадровика отразилась такая непередаваемая гамма чувств, что Кангрем не выдержал и оглянулся посмотреть, что же там происходит. И сразу же понял, почему господа не смогли посоветоваться с начальством, и почему не вернулся бухгалтер. Глава темной канцелярии аккуратно прикрыл дверь за собой и замер мраморной скульптурой, если, конечно, у скульптур бывают настолько самодовольные рожи. «Добрый день!» – произнес он таким многообещающим тоном, что Витька поспешил отвернуться, наскоро через силу кивнув в ответ. «Надо же умудриться! Простое приветствие вложить столько скрытого смысла!»
«Как ваши успехи?»
«Здравствуйте!»
– слегка опомнился кадровик.
«Чем обязаны столь пристальному вниманию?»
Райл легким движением передвинул стул и уселся с боковой стороны стола.
«Прошлогодний инцидент, – неторопливо изложил он, – заставил нас всерьез заботиться подбором кадров в вашей организации. Поэтому я решил лично понаблюдать за процессом. Позвольте поинтересоваться. Собеседование обычно проводите лично вы?
Иногда, в особо интересных случаях.
А вот как. И всегда уделяете такое...
Уголки бирюзовых губ едва заметно дернулись вверх.
Пристальное внимание умению составлять отчеты. Что это занимает первый час собеседования?
У нас индивидуальный подход.
Живенько выкрутился кадровик.
Вот как. То есть у вас возникли сомнения, что полевой агент с 6-летним стажем работы умеет составлять отчеты? И никакие другие его навыки, умения и личные качества вас не заинтересовали?
Мы как раз собирались к ним перейти. И, простите уж, при всем моем уважении, вы не настолько компетентны, чтобы судить о наших методах.
Тогда переходите, прошу вас. Не стоит дальше тянуть время. Инструкции вы все равно не получите, поскольку в данный момент человек, от которого вы их ждете, старательно объясняет, по какому праву намеревался их вам давать. Не надо изображать удивление. Он даже не пытался скрыть свое участие. Уж не знаю, с какой стати ему показалось, будто он этим правом наделен свыше,
и может на нем настаивать в агрессивной форме. Господин, чей стул я сейчас занимаю, тоже не вернется. Он очень занят подбором объяснений своему странному поведению. Согласитесь, довольно странно для охранника самовольно называться бухгалтером и вмешиваться в кадровую работу агентства. Кадровик побелел. Все его самодовольство куда-то подевалось, и попытки удержать хорошую мину при плохой игре были очевидны даже для Витьки.
«Вот как? Я не знал!»
Раэль откинулся на спинку стула и благосклонно кивнул. «Ваше объяснение я выслушаю позже, когда вы закончите собеседование. А сейчас продолжайте. Там еще психолог ждет своей очереди». Приободрившийся было агент Кангрем с огорчением отметил, что неприятности сегодня ждут не только липового бухгалтера и его подельников. А он так надеялся, что от психолога удастся отвязаться. Этот чертов эльф, похоже, удовольствие находит в том, чтобы мелко пакостить всем попавшимся под руку людям, не разбирая своих и врагов. Собеседование закончилось поразительно быстро. Попробуйте нормально работать под выжидающим взглядом хищника, который сидит у вас над душой и смачно облизывается на ваши печенки-селезенки. На месте кадровика Витька и сам бы постарался побыстрее закончить со всем этим представлением. Зато психолог вымотала из него всю душу. Выпила всю кровушку до последней капли, похоже, вампира. Да еще и осталась недовольна результатом. По ее мнению, для должного изучения клиента надо было помариновать еще дня три. И она бы так и сделала, если бы с нее не требовали отчет к завтрашнему утру. После такого денька человеку полагалось бы рухнуть замертво и проспать полсуток, как после утомительно затяжного боя. Но Витька так разнервничался, что не мог уснуть до глубокой ночи. Рановато он обрадовался, что отвязался, наконец, от конфедератов с их идиотскими пророчествами. Стремительный поток, что нес его до сих пор, не остановился просто так. Он просто влился в большую реку, которая с аналогичным энтузиазмом подхватила подвернувшуюся щепку и понесла дальше. Еще после разговора с Максом стоило догадаться, что вернувшийся из центра событий агент Кангрем в очередной раз станет инструментом в чьих-то интригах. А уж после персонального явления Раэла только тролль не догадался бы. Никого всерьез не интересует, получит он эту работу или нет. Ни темную канцелярию, ни их противников. Его просто используют как фигуру на доске для очередного удачного хода или успешного удара. Макс, может быть, и в самом деле хотел как лучше, чисто по-приятельски. Но получилось то, что получилось. И он ничего не мог изменить. Только предупредить да оградить хотя бы от участия в самых грязных и опасных уровнях политических игрищ. И на том спасибо. Но все равно до чертиков обидно сознавать, что его судьба зависит не от собственных усилий и способностей, а лишь от потенциальной полезности в дальнейшей игре. Захотят еще попользоваться – двинут дальше по доске. Сочтут бесполезным – свободен, как куфтийская деревня. И что тогда? Долгие часы вот у таких психологов? Бесконечное разбирательство по поводу сгинувшей казенной кабины? Пустая квартира и очередные поиски работы? Разве что у Дэна вовремя освободится местечко санитара. Дом, мать его. Милый дом. Но даже это не самое страшное. В конце концов, не в первый раз он оказывается в такой заднице. И давно усвоил, что черная полоса в жизни как минимум не смертельна. А после некоторых событий и вовсе научился рассматривать все неопасные для жизни передряги как мелкие неприятности. Он бы и не парился особо, если бы его ждало дома что-то, ради чего стоит вернуться. Но получается, что оно, вот это самое стоящее, почему-то осталось там, в иных мирах. Он никогда больше не увидит бесстрашного Элмара, его ушастого братца, несгибаемого Убаса,
святого во всех смыслах слова эльфа, доброго волшебника с двумя именами для разных возрастов, великолепную матрессу Морриган и еще многих и многих людей, хороших, стоящих людей, с которыми его столкнула судьба и которых всего через 4 месяца бессовестно отняла. Да что говорить, теперь он готов был каждый день по нескольку часов выслушивать воспоминания о молодости сварливого ушеба, лишь бы не возвращаться в унылое место, которое по недоразумению считалось его домом. Надо же было ему вернуться. Да и черт бы с ними, с имплантами. Сколько протянут, столько протянут. Заодно и с Максовым обещанием вернуть его домой. Можно же было сказать «не хочу» и остаться. Ведь Элмар предлагал. Неужели у Макса могли бы быть из-за этого неприятности? Он же не обязан тащить потеряху силком, если тот не хочет. Ну что за придурок? Всю жизнь вот так. Где стоило бы промолчать и сдержаться, лезет на рожон. А где надо проявить решительность, мнется и сопли жует, пока не станет поздно что-то делать. В подобных невеселых размышлениях провел незадачливый герой большую часть ночи, вытянувшись на хлипком откидном матрасе и бессмысленно пялись в темный потолок. А наутро, не выспавшийся и злой на весь свет, был безжалостно поден с первыми лучами солнца непривычно деятельным инспектором темной канцелярии. Если бы Толик еще и сиял своим обычным оптимизмом, ей-богу, заехал бы в ухо. Но сегодня толстый эльф был почему-то серьезен и суров. «Вставай, живо!» Даже не пытаясь над чем-нибудь пошутить, потребовал Толик. «Тебя твой новый региональный координатор ждет на инструктаж». Мир, уже почти пришедший к традиционной унылой гармонии, в который раз перевернулся.
«Так меня что, берут?»
Изумленно переспросил Витька.
«А ты сомневался?»
— хмыкнул инспектор.
«Раэл тут вчера такое шоу устроил, что после этого не взять тебя было бы равносильно чистосердечному признанию в дюжине преступлений. Правда, радоваться рано, щемить еще попробуют. Но, работая в поле, от этого легче уворачиваться. Вот Мануэль уже сколько времени успешно крутится. Да и для тебя вроде бы не внове подправлять отчеты. Справишься хотя бы первые пару месяцев. А там уж что-то решится».
«А чего смурной такой?»
— поинтересовался Витька, оглядываясь в поисках полотенца.
«Не рад, что ли?»
Толик недовольно поморщился.
«Ага, вот весь мир вокруг тебя крутится. И только ты нас, сирых, можешь обрадовать или огорчить. Север опять накрыли. Вот почему. Как только ты на базе оказался, так мигом и... Наверное, все же переделали эти установки на что-то более компактное и мобильное».
«И?»
Витька замер, позабыв о найденном полотенце.
«И все на капе остались. Я там вечером побывал. Мафей обрыдался, Джоанна упилась в хлам, Макс изматерил все на свете и косу на тряпку извел. Вельмир опять постарел от огорчения. Морриган чуть мне пуговицы не оборвала, требуя доставить ей биоматериал или хотя бы имена и портреты конкретных виновников для достойного проклятия. Уже порвался в бой, как обожравшийся грибов гном. Только Силантий, кажется, ничего не заметил».
«Макс тоже там остался? Они что, не знали?»
«Ага, не знали», — фыркнул Толик. «Да только и ждали, небось, когда он тебя доставит, а сам свалит. Прикинь, какой козырный способ от него избавиться. Он хрен знает где, а они как бы и ни при чем. Это ж как бы вовсе не они излучатели туда-сюда таскают, а некие загадочные враги».
«И что теперь?»
— растерянно отозвался Витька уже из душевой кабинки.
«Пока не знаю. Они там все еще перерывают первый оазис в надежде найти таки этот секретный повелительский способ. Но если не найдут...»
«То что тогда?»
Раэл, сделав, как обычно, морду куколкой, поклялся, что лично переправит их на Альфу. Запустит в самый гадючник и прикинется блаженным Силантием. Витька вспомнил казармы пятого оазиса и невольно вздрогнул.
«Знаешь, я б на твоем месте прислушался к просьбам насчет биоматериала. Эдак хоть без случайных жертв обойдется».
«Если я не сотрясал воздух торжественными обещаниями, это еще не значит, что не принял к сведению», — хихикнул Толик. «Ты долго еще? А то мне надо тебя после инструктажа быстро и незаметно свозить к Дэну, чтобы он тебе максовые блоки снял. А то как ты будешь работать, ничего не помня?»
«Да я только вошел. Лучше разъясни по-быстрому, что от меня требуется».
«Матильда все тебе объяснит, со всеми техническими подробностями. Что делать, чего не делать, что как будто делать и что кому докладывать».
«То есть она наша, и ей можно доверять?»
«Макса она все эти полгода прикрывала со всех сторон. И о себе позаботится. Только не злоупотребляй».
«Я что, когда-нибудь своих подставлял?»
«Нарочно? Никогда. А с дуру теоретически можешь», — с эльфийской откровенностью поведал Толик. «Кстати, ты уже придумал, как воссоединишься со своим героическим напарником? По легенде, тебя Макс в Поморье оставил и обещал доставить телепортом прямо во дворец. По факту, ни Макса, ни телепорта добираться будешь через кабину в городе».
«А что, просто через парадный вход не светит? Подойти к воротам и постучать. Там полно людей, которые меня знают. Кому надо, тем правду скажу. А для прочих телепорт не удался». «Что ты хихикаешь? Лучше бы объяснил, чего я не учел».
«Да нет, ничего», — давясь смехом, ответил эльф. «Думаю, даже получится. Просто вспомнил, что твой приятель Элмар 20 лет назад избрал ту же тактику».
«Так сработало же», —
огрызнулся Витька. Эту часть истории он помнил хорошо. Тогда он еще был почти не пьян. Толик еще раз хихикнул и чуть ли не с умирением в голосе пояснил: «В том-то вся и прелесть!» Хотя Витька не усматривал в ситуации никакой особой прелести и даже втайне опасался, что в отличие от удачливого Элмара может запросто обломаться, а то и по шее получить, сработало почти безупречно. Принца-бастарда к воротам не выпустили, опасаясь за его сохранность. Но зато встречать гостя вышло лично ее величество. Мельком оглядела, сдержанно поприветствовала и коротко приказала впустить. Когда тяжелые створки захлопнули за его спиной, она сначала проверила, надежно ли заперты все засовы и восстановлены нехитрые укрепления. Затем повернулась к гостю и все тем же приказным тоном скомандовала: «Следуйте за мной!» Только когда они преодолели в молчании примерно половину парадной аллеи, королева вновь подала голос. «Мы уже знаем, что случилось», — негромко сообщила она, оглядываясь, чтобы убедиться, что их никто не слышит. «В общих чертах. Диего виделся с мэтром Максимилиана. От эльфов есть новости?»
«Не так уж много. Раэл...»
«Не здесь», — оборвала его королева. «Шеллар хотел вас видеть. Расскажите все ему». Витька вспомнил рассказ Элмара о высокой-превысокой башне и с тоской представил, что ему сейчас придется карабкаться туда. Но неразговорчивая королева почему-то привела его в кабинет на втором этаже, где не было никакого Шеллара. Зато сидела его печальная кузина. Сейчас, впрочем, она выглядела не столько печальной, сколько занятой и чем-то озабоченной. При виде вошедших ее лицо на миг осветилось радостным изумлением, и тотчас вернулось к прежнему выражению. Витька же, как обычно, не нашел ничего умнее, чем спросить:
А разве мы не пойдем наверх?
И тут же мысленно обругал себя за непроходимую тупость. Хотя было уже поздно.
Нет, качнула шлемом ее величество. Там есть лишние уши. Шеллар сам спустится. Подождите здесь.
И деловито смылась, опять оставив их наедине. Как нарочно. Витька в который раз со стыдом и раскаянием отметил, что принцесса Тина владеет собой намного лучше бестолкового пришельца и способна, по крайней мере, сохранить достоинство в неловкой ситуации. Хотя некоторое смущение и можно заметить, если специально обращать внимание. Она не превращается от этого в неуклюжего болвана, который не знает, что сказать, и либо несет всякий вздор, либо вовсе мучит нечто невнятное.
«Присаживайтесь, прошу вас», — пригласила она. Витька торопливо поблагодарил и немедленно опрокинул стул.
Принцесса даже не улыбнулась, только намекнула, что кресло намного удобнее.
«И устойчивее»,
— мысленно добавил агент Канграм, внимательно следя за каждым движением, чтобы не опозориться повторно. Общаться сидя оказалось намного удобнее. Не приходится то и дело переминаться с ноги на ногу. Да и руки есть куда девать. Можно взяться за подлокотники и держаться.
«Как поживает ваш маленький заговор?»
— спросил он, пока традиционный вопрос о делах не задали ему.
«Как видите?»
— слабо улыбнулась Тина, красноречиво кивая на стол перед собой.
«Никогда не думала, что мне когда-либо придется всерьез править».
«Тяжело?»
— посочувствовал Витька.
«Никакой труд не бывает легким, но так даже лучше. Постоянные проблемы полностью занимают мои мысли и позволяют заполнить пустоту».
Она запнулась, словно не решаясь произнести вслух, затем все же решилась.
«После того, как моего супруга наконец похоронили, он перестал говорить со мной. Он ушел окончательно. Навсегда. Так лучше, я понимаю. Так должно быть. И это правильно, но... За это время я так привыкла к тому, что он все время как будто рядом».
Наверное, нужно было сказать что-то утешительное. Найти правильные слова. Но Витька не только не знал слов, способных утешить в такой ситуации, а даже не верил, что они вообще существуют. Поэтому он опять ляпнул глупость, поначалу показавшуюся логичной и подходящей к моменту.
«Его похоронили только сейчас?»
Приспешники с корона не особенно заботились о захоронении павших врагов. Наиболее уцелевшие тела поднимали и использовали как рабочую силу. Остальных просто бросали. Когда одна из наших ударных групп захватила храм Белого Паука, среди оставленных при бегстве зомби опознали многих игинских воинов.
«Жуть какая!»
Совершенно искренне ужаснулся Витька, на миг представив себе, каково это — узнать родного человека в бездумно бродящем зомби. Наверное, среди множества зомби в первом оазисе тоже кто-то узнал знакомых. Но его бог миловал. Хаши нашла старшую дочь в Виварии, но живой, и рыдала больше от радости.
«Наверное».
Неизменно расправленные плечи принцессы чуть дрогнули. Но лицо осталось сосредоточенным, а глаза сухими.
«Мне его не показали. Просто не было возможности. Телепортисты уже ушли. Я даже узнала намного позже. И только тогда поняла, почему он со мной попрощался. Нет-нет, не нужно».
«Что не нужно?»
«Я вижу, вы мучительно подыскиваете слова для утешения. Так вот, этого не нужно. Все возможные слова мне уже сказали не один раз. Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Вот у вас, например, как дела? Вы останетесь с нами?»
«Да»,
— торопливо закивал Витька.
Поэтому я и пришел.
К счастью, в этот момент хромой король дотащился наконец-то до кабинета. И разговор мгновенно перешел на более простые и понятные темы. А то ведь, как в прошлый раз, опять сполз бы на приемы балансировки двигателей и строения рулевой тяги.
«Я рад приветствовать вас в Дайонрисе», — начал Шилар таким официальным тоном, словно ему тоже вычистили из памяти все воспоминания об их долгом знакомстве.
В следующий миг Витька понял, почему. Прямо перед его глазами появился лист бумаги, на котором неровным быстрым почерком было написано по-русски.
«Нас не прослушивают?»
«Все в порядке»,
— заверил он, поднимая глаза на собеседника.
«Мою одежду и снаряжение проверили сначала эльфы, потом Дэн. До самого выхода меня сопровождал Раэл, так что подкинуть по пути тоже не могли. Уж он бы заметил. Все чисто».
«Хорошо»,
— кивнул король. Быстро смял бумагу, положил пепельницу перед собой и поднес спичку.
«А кто писал-то?»
— не удержался Витька.
«Неужто сам?»
«Ольга»,
— кратко пояснил Шелар.
«Но теперь могу и сам. Я запомнил.
Все прошло по плану?»
«Я бы ответил, если бы меня в этот план посвятили».
Раэл планировал проследить, кто будет интересоваться закрытой информацией, открыто обвинить выявленных персон в пособничестве преступникам и воспользоваться скандалом, чтобы продавить нужное для вас решение.
Вот так просто, одной фразой.
«Наверное, он мне не говорил. Меня уведомили, что принимают. Проинструктировали наскоро и отослали».
«Жить будешь здесь или в городе?»
«Пока проживание в городе никак не обставить подходящей легендой, разрешили остаться здесь. Как только появится повод, перееду. Но ты ж понимаешь, повод будет найти трудно. Я вроде как явился из другого мира, в чем был, без гроша в кармане и с пустыми руками. Собственное жилье, в котором можно поставить кабину, мне разве что подарит кто-то. Надеюсь, ты не позволишь Элмару сделать подобную глупость».
«Разумеется. Связь для тебя предусмотрели?»
«Посылать отчеты и получать указания мне предстоит через общую городскую кабину. Это пока. Когда я начну ходить в город без провожатого или найду постоянное жилье, можно будет оборудовать отдельную. Или просто займу жилище прежнего агента, если его переведут. Ну а все, что неофициально, как и раньше, через Дэна во сне».
«На словах что-нибудь передавали?»
«Что делают все возможное. Что не отступят и пойдут до конца».
«Хорошо. В целом ситуация ясна. Перейдем к подробностям».
Витька мысленно застонал. Мало ему было психолога.
Кому там не спится среди ночи?
Дверь королевской комнаты приоткрылась, и на площадку высунулась взлохмаченная голова его величества.
«Ольга, что случилось? По моим подсчетам, рожать тебе только через пару недель».
«И никаких других поводов для прогулки у меня быть не может?» Ольга невольно улыбнулась, представив себе, как он, наверное, испугался. Ну, где-то там, в самой глубине души.
«Просто не спится или плохо себя чувствуешь?»
«Да нормально я себя чувствую. То есть для моего нынешнего состояния это норма и есть. Но попробуйте крепко проспать всю ночь, если любая поза кажется неудобной. Да еще и пару раз за ночь приходится бегать в туалет. А вы что не спите?» Шелар пожал плечами, как ей показалось, немного смущенно.
«Ты же знаешь, я никогда долго не сплю».
«Работаете?» — поинтересовалась Ольга на всякий случай. Вдруг его величество занят, а она его отвлекает от важных государственных дел.
Нет, скорее развлекаюсь.
Улыбнулся Шелар и жестом поманил ее к себе.
Если ты не намерена сейчас вернуться в свою комнату и попытаться уснуть, заходи, покажу кое-что занятное.
В комнате было открыто окно, и царила темнота. Видимо, его величество пытался соблюдать правила, которые на прошлой неделе объяснял Ольге и бестолковому виконту. Не сидеть напротив окна при зажженном свете. Обязательно закрывать шторы и желательно ставни. Открывать окно и подходить к нему только в полной темноте. А лучше не подходить вообще. Если быть совсем уж честным, правила эти он соблюдал только частично. Никогда не открывать окно в комнате, где круглосуточно находится Шелар III со своей трубкой, это медленное самоубийство. А уж если открывать все равно приходится, то, чтобы удержаться и не выглянуть, надо быть кем угодно, но не любопытным королем.
Вот, взгляни.
Он протянул Ольге подзорную трубу и указал куда-то в дальний конец парка, в сторону того самого кладбища, где нашел свой бесславный конец любвеобильный адъютант. «Какая-то женщина идет по дорожке», — доложила Ольга, заглянув в трубу и поискав что-нибудь примечательное. «Это и есть занятное?»
«Дальше, за оградой. Там хорошо видно, на одном из надгробий».
Видно было действительно хорошо. Погода стояла ясная, и уже почти полная луна ярко освещала парк. Поэтому найти объект наблюдений Его Величества не составило труда. На одном из надгробий сидели трое мужчин и что-то бодро черпали ложками из котелка. «Вот эти трое, что ли? А кто это?»
«Не узнаешь?»
В голосе Шелара послышалась знакомая добродушная насмешка.
«А ты присмотрись».
«Ой!» – тихонько вскрикнула Ольга, присмотревшись. «Это же тот самый парень, что меня замуж звал! И тот самый дяденька, который переводил!»
«Именно!»
Тихо рассмеялся король.
«Нет, ну надо же, какой пройдоха!»
«А что они здесь делают? Все же ушли!»
«Я давно заметил, что рядовой Аман отличается слишком высоким для простого солдата уровнем интеллекта. Наверняка у него возникли те же сомнения, что и у меня. И он предпочел не отправляться в неизвестность при весьма высоких шансах, что партнеры их обманут. И, должен заметить, способ дезертирства был выбран остроумнейший из всех возможных. Спрятаться на кладбище, куда никто не ходит, в старой усыпальнице, которую никто не открывает.
А кто им еду носит?
Кухарка с черной кухни, которую этот шустрый господин очаровал еще весной.
«А почему они никуда не ушли до сих пор?»
«Так ведь территория дворца охраняется по всему периметру. Я бы на их месте тоже не стал рисковать, а подождал бы, пока не минует опасность».
«И что вы теперь будете делать?» — поинтересовалась Ольга, возвращая королю подзорную трубу.
«То же, что и прошедшую неделю», — усмехнулся Шелар.
«Ничего, пусть сидят. Они никому не мешают. Если связь с их родным миром все же восстановится, прикажу, чтобы их по-тихому извлекли оттуда и отправили домой. Они, ребята, неплохие и во время оккупации ни в каких бесчинствах не замечены. Но оставлять их здесь тоже не самый разумный вариант. Во-первых, будь они хоть невинны, как младенцы, им все равно не простят самого факта, что они воевали на стороне врага. Во-вторых, нечего нам здесь мутантов разводить.
Король сложил трубу и отступил вглубь комнаты, жестом поманив за собой Ольгу.
«Присаживайся. Тебе видно кресло?»
«Да, конечно». Ольга привычно заняла единственное кресло, предоставив хозяину устраиваться на кровати.
«Снилось что-то новое?»
«Да», — неохотно отозвалась Ольга, поскольку рассказывать сон, в котором она еще сама не разобралась, ей не хотелось. «Но что-то такое невнятное, что даже не знаю, как объяснить. Наверное, мне надо...»
«Если ты сейчас скажешь глупость вроде «посмотреть еще раз», ты меня очень разочаруешь»,
— перебил Шелар.
«Понятно же, что еще раз тебе один и тот же сон никто не покажет. Чтобы увидеть что-то новое, надо поменять исходные. А чтобы это сделать, надо разобраться, какие именно обстоятельства следует исключить как неприемлемые. Поэтому тебе надо прежде всего рассказать свой сон мне, чтобы мы вместе попытались его объяснить, раз ты сама не можешь».
«Мы находимся здесь, в башне», — послушно начала Ольга, смирившись с неизбежным. «Снаружи идет бой. Слышен шум. Что-то случилось с нашей башней, и сна непонятно. В ней будто что-то взорвалось на нижних этажах. То ли зря мы сюда перебрались, то ли без разницы, где мы будем. Вас все равно достанут. Не знаю. Лестница рухнула, площадка провалилась. Вы пытаетесь перебраться ко мне по уцелевшей балке, но больная нога вас подводит, подгибается, и вы срываетесь».
«И что здесь невнятного?»
Недовольно поморщился король.
«Лишь тот простой факт, что тебе неприятно сообщать мне данный печальный расклад?»
«Нет, это действительно просто неприятно. Ладно, скажу честно, это ужасно. И до сих пор в дрожь бросает. Но невнятность заключается вовсе не в этом. Из всего увиденного совершенно непонятно, где же тут моя решающая роль. Повлиять на вашу ногу я не могу. Поймать и удержать вас тоже. Может, это намек, что я не должна от вас отходить вообще? Или просто отдать вам то колечко, которое мне вручила Кира?»
«И думать забудь».
Его Величество задумался и потянулся к трубке. Затем спохватился и с обреченным видом сунул ее в рот пустой.
«А зачем я, собственно, полез на эту балку, вместо того, чтобы спокойно дождаться в комнате, пока нас отсюда не снимут? Ведь провалилась только площадка и лестница. Или в комнатах тоже что-то было не в порядке?»
«Наверное, потому что башня шаталась», — предположила Ольга. «Мы боялись, что она рухнет, и хотели уйти поскорее».
«А потом что было? Я имею в виду, что было с тобой? Ты воспользовалась артефактом или стояла столбом, пока башня не обрушилась вовсе? Или сон и закончился тем, что ты стоишь на пороге и смотришь, как я падаю?»
«Не совсем этим, но если вы намекали, что это предупреждение мне, то нет. Наконец сна я еще не ушла, и башня еще не рухнула. Может, будет продолжение отдельно о том, как вредно стоять столбом, когда все вокруг рушится. Но этот конкретный сон был о чем-то другом. Скорее всего, это действительно предупреждение. Я должна что-то сделать, чтобы вы не ходили по этой балке, потому что вы по ней не пройдете. Ой, кажется, я поняла».
«Нет!» — почти в один голос с ней воскликнул король. «Даже пробовать не пытайся».
И ведь наверняка все понял с первых слов, но притворялся шлангом и уводил разговор в сторону, в надежде, что сама она не догадается. «Почему это?»
«Мы договаривались, что все твои мероприятия по спасению моей персоны не должны представлять опасности для тебя лично. Ты ничем мне не поможешь, если свалишься сама».
«Да почему я должна свалиться? У меня обе ноги здоровые».
«У тебя смещен центр тяжести и нарушена подвижность. Ты точно так же не пройдешь там. Взгляни на себя. Ты по прочному полу ходишь в перевалку и постоянно выгибаешься назад, потому что живот опрокидывает тебя вперед. К тому же эта ненадежная и явно поврежденная балка может просто обломиться под тобой».
«Не выдумывайте, ваше величество. Под вами же не обломилась. А я даже с киндер-сюрпризом легче вас килограмм на 20 минимум».
«Значит, по первым двум пунктам возражений нет?»
«Нет уж, ваше величество. Я обязательно попытаюсь пройти к вам сама, что бы вы по этому поводу не думали. А если это и вправду так опасно для меня, как вы рассказываете, мы узнаем об этом из очередного сна. Ведь логично?» Шелар III поскрипел зубами о мундштук, тихо вздохнул и все же был вынужден признать, что логично. Но не удержался от уточнений.
Надеюсь, если предложенный тобою вариант окажется неприемлемым, ты же не скроешь это от меня и не попытаешься поступить вопреки всем предостережениям, как моим, так и тем, что свыше. Ты ведь понимаешь, что будет с Кантором, если он опять тебя потеряет?
Вот не надо считать меня уж совсем тупой и ненормальной. Конечно, если так, будем искать другой выход.
Кстати, о вариантах. А какую роль в твоем сне играл наш ушибленный сосед?
Его Величество красноречиво кивнул на стену, за которой обитал упомянутый сосед. Словно без уточнений его бы не поняли.
Он вообще при этом присутствовал? И если да, то предпринимал ли собственные попытки спастись?
«И если предпринимал, то какие именно и насколько успешные?» — продолжила Ольга. «Я начинаю понимать, почему Диего так шарахался от бесед с вами. Нет, Виконта я не видела. Чтобы вы не уточняли лишний раз, это не значит, что его там не было. Это значит только, что я его не видела. Он мог быть где-то в безопасном месте». Или в своей комнате, за моей спиной, или уже внизу. Вот под ним, кстати, эта балка проломилась бы запросто. Если будет еще один сон, я специально обращу внимание.
То есть еще один вариант? Ты не знаешь просто потому, что не обратила внимания?
Не удержался дотошный Шелар. Может быть и такое. Вы же меня знаете. В дверь нерешительно поскреблись, и Ольга немедленно воспользовалась поводом отвязаться от бесконечных вопросов и дурацких советов не рисковать.
«Кто там? Это вы, Виконт?»
«Мне можно войти?»
С непривычным смущением в голосе отозвался из-за двери ушибленный сосед.
«Разумеется», —
пригласил король, безукоризненно скрыв досаду.
«Ходите, присоединяйтесь. Вам тоже не спится?»
В отворившейся двери воздвиглась огромная темная фигура, заслонив собой почти весь проем.
«Извините, я не знал, что здесь дама».
Еще более смущенно пробормотал ночной гость, прикрывая за собой дверь.
«Я бы оделся подобающе».
Ольга заверила его, что ничего страшного в его наряде не усматривает. Он же в штанах и даже в рубашке. И вообще, она сама-то в халате. А его величество не в счет, он и не ложился даже.
«Ольга, прошу тебя, не тарахти!»
Остановил ее король.
«Присаживайтесь, Виконт. Где-то там у шкафа должен стоять стул. Что-то случилось? Головная боль беспокоит или просто бессонница?»
Бакари помедлил с ответом. Сначала осторожно, натыкаясь в полумраке на мебель, добрался до указанного места. Затем аккуратно, словно пробуя на прочность, опустился на стул, уныло свесив голову так, что лицо почти полностью скрылось под упавшими волосами. В этой позе он сильнее, чем когда-либо, напоминал Элмара в момент утреннего покаяния после очередной пьяной выходки. Наверное, они и в самом деле братья.
«Я вспомнил»,
с обреченной решимостью произнес Виконт, не поднимая головы.
«Хвала высшим силам!»
Сдержанно кивнул король, не спеша выказывать радость по этому поводу, или же полагая, что столь откровенная реакция может быть принята за злорадство.
«Я уж начал было опасаться, что последствия оказались серьезнее, чем ожидалось. Однако вы выглядите расстроенным. Если вам трудно говорить об этом сейчас, мы можем...» «Нет, именно сейчас. Я все равно не смогу спокойно спать с такими воспоминаниями». «В таком случае я к вашим услугам». «Вы ведь уже знаете, да? Вы с самого начала знали». «Смотря что вы понимаете под самым началом. Если это предположение, будто все случившееся было запланировано заранее, то нет. Элмар должен был только поговорить с вами и убедить. Но вы, видимо, чем-то его сильно рассердили. Кстати, если вас это хоть немного утешит, он очень сожалеет о своей несдержанности и готов принести извинения. Если же ваш вопрос подразумевает, почему никто не потрудился восполнить пробелы в вашей памяти, то да, я знал. Лично не присутствовал, но мне описали. А не сказал ничего, потому что счел более разумным дать вам возможность вспомнить все самостоятельно. Согласитесь, вы бы мне все равно не поверили. И не только мне. Вы вообще отказывались верить в любые неприятные для вас факты. Кто бы их ни сообщил. Я даже не был уверен, что вы поверите собственным глазам. Но попытаться все же стоило. Именно по этой причине и Элмар не признался во время второй вашей встречи. И я ему запретил.
Я был неправ.
Глухо уронил Бакари, по-прежнему не поднимая глаз.
Я искренне рад это слышать.
Я готов публично это признать и принести извинения в любой удобной для вас форме. Сегодня же утром.
Да вы с ума сошли?
Искренне ужаснулся король. Не ожидавший такого поворота, виконт поднял голову и, наверное, попытался что-то разглядеть в полутьме. Но получилось это у него ничуть не лучше, чем у Ольги.
«Простите?»
– недоуменно произнес он, убедившись, что понятнее от этого не становится.
«Ни в коем случае не признавайтесь, что вы все вспомнили и намерены со мной помириться. Неужели вы не понимаете, что ваши бывшие соратники вас просто убьют, как только это услышат?»
«Это невозможно. Они так же искренне заблуждались, как и я. Более того, я сам их в этом убедил. Если я все объясню...»
«Я говорю не о ваших друзьях-патриотах, а об Асториасе и его хозяевах. К тому же вы не можете знать, кто из упомянутых друзей искренне заблуждался, а кто сознательно поступился честью ради выгоды. Лучше не рискуйте. Либо молчите и делайте вид, будто ничего не помните, либо дайте им понять, что все вспомнили, но все равно намерены идти до конца. Вам поверят, если вы так сделаете? Вам хоть что-то доверяли или считали безнадежно честным и обманывали в каждой мелочи?»
«Доверяли».
Лицо невезучего претендента на престол опять скрылось за повисшими лохмами. Но и по голосу было ясно, что каждое слово отдается внутри его обжигающим мучительным стыдом.
«Я не доносил на Элмара. Это правда. Но я знал, что он едет на смерть. И не остановил его. Потому что мне объяснили, так надо. И я согласился. Послушайте, да к демонам все. Я их не боюсь. Убьют так убьют. Стоит ли цепляться за жизнь, когда честь давно утрачена?»
«Да вы что, сговорились?»
Внезапно рявкнул король, рывком откладывая изгрызенную трубку.
«Мало мне одного недохвостого самоубийцы. И этот туда же. Вы понимаете, что от ваших извинений не будет никакой пользы, если вас прихлопнут раньше, чем вы их произнесете? А тот простейший факт, что вашу смерть тоже повесят на меня, в вас тоже надо вколачивать методами Элмара, ибо иначе не доходит. В конце концов, можете вы поручиться, что вас убьют одним аккуратным точечным ударом, а не разнесут для этого всю башню, в которой вы находитесь не один? Да, вы наделали ошибок, но чтобы адекватно их исправить, вы должны быть живым. Ваша торжественная смерть от непомерного раскаяния будет не просто бесполезной, она еще и усугубит все, что вы натворили при жизни. Вы можете хоть раз сдержать порывы души и прислушаться к голосу разума? И, в конце концов, неужели вам не интересно узнать точный ответ на вопрос, мучивший вас всю жизнь?»
Ольга испуганно притихла, втиснувшись в кресло, и вспоминая давние слова Его Величества о том, как он страшен в гневе.
«Так ли это важно теперь?»
Горько вздохнул виконт, вздрогнув широченными плечами, словно от внезапной боли.
«Вам не говорили, что мне сказал Элмар, прежде чем ударить?»
Он проорал это так, что было слышно над полдворца. «И что это меняет?»
«Ты мне не брат. Вот что он сказал».
Продолжил Бакари, словно не слышал ответа.
«И что это меняет?»
Упрямо повторил король.
«Истина не зависит нет мнения Элмара, нет его настроения. И, в конце концов, это был не главный мой аргумент.
«Хорошо. Я сделаю так, как вы хотите. И не кричите. Вы напугаете даму».
«Ольга, ты что, в самом деле испугалась?»
«Не то чтобы, но в следующий раз предупреждайте, если соберетесь на кого-нибудь наорать. От неожиданности ведь и родить можно преждевременно». Его Величество рассыпался в извинениях, заверил Ольгу, что больше пугать ее не будет, и вежливо выпроводил спать, сославшись на необходимость срочно обсудить с несчастным виконтом Бакари некие глубоко политические вопросы, не предназначенные для нежных ушек прекрасных дам. Особенно Ольгу умилило напутствие
«Спи внимательно».
Она еще долго представляла себе, что подумал виконт, услышав это.